Часть третья. Пасха красная. Пасхальная ночь. Местные жители вспоминают, как еще в недавние времена на Пасху по домам ходили отряды активистов и, шныряя по чужому жилью, как у себя дома, искали пасхальные яйца и куличи. Пойманных с поличным клеймили потом на собраниях, изгоняя с работы. Возможно, из-за этих утренних обысков в здешних краях вошло тогда в обычай справлять Пасху как Новый год. То есть поздно вечером в Страстную субботу садились за праздничный стол, а после возлияний шли на крестный ход. Словом, работы для милиции на Пасху хватало. Но такой тяжелой Пасхи, как в 1993 году, в Оптиной еще не было. Гудящий от разговоров переполненный храм и множество нетрезвых людей во дворе. А в 11 часов вечера, как установило потом следствие, в монастырь пришел убийца. Рассказывает оптинский иконописец Мария Левистам. В пасхальную ночь многие чувствовали непонятную тревогу. А мне все мерещилось, будто в храме стоит человек с ножом и готовится кинуться на батюшек. Я даже встала поближе к батюшкам, чтобы броситься ему наперерез. Подозрительность — это грех, и я покаялась в этом на исповеди. А батюшка говорит: «Мария, ты не на нож бросайся, а молись лучше». Запомнился случай. На амвоне у входа в алтарь стоял мальчик Сережа и невольно мешал служащим. В миру этот мальчик прислуживал в алтаре и теперь, стесненный толпой, жался поближе к алтарной двери. Инок Трофим, носивший записки в алтарь, постоянно наталкивался на него и, наконец, не выдержав, спросил: «А ты чего здесь вертишься?» «Думаю», — ответил мальчик, — «можно ли мне войти в алтарь?» «Нет», — сказал инок Трофим, — «и чтобы я больше тебя здесь не видел». Мальчик очень удивился, когда инок Трофим разыскал его потом в переполненном храме и сказал виновато: «Прости меня, брат, может, в последний раз на земле с тобой видимся, а я обидел тебя». Виделись они тогда на земле действительно в последний раз. Инокиня Ирина и другие вспоминают, что в ту пасхальную ночь инок Ферапон стоял не на своем обычном месте, но как встал у панихидного столика, так и застыл, потупясь в молитвенной скорби. Инока теснили и толкали, но он не замечал ничего. Вспоминают, как некий подвыпивший человек попросил поставить свечу за упокой, пояснив, что у него сегодня умер родственник, а сам он, поскольку выпивший, касаться святыни не вправе. Свечу передали иноку Ферапонту. Он зажег ее и забылся, стоя с горящей свечой в руке. На инока оглядывались с недоумением, а он все стоял, опустив голову с заупокойной свечой в руке. Наконец, перекрестившись, он поставил свечу на канун и пошел на свою последнюю в жизни исповедь. Рассказывает иеромонах Д. «За несколько часов до убийства, во время пасхального богослужения, у меня исповедовался инок Ферапонт. Я был тогда в страшном унынии и уже готов был оставить монастырь, а после его исповеди вдруг стало как-то светло и радостно, будто это не он, а я сам поисповедовался. Куда уходить, когда тут такие братья?» Так и вышло. Он ушел, а я остался. В свою последнюю пасхальную ночь отец Василий исповедовал до начала крестного хода, а потом вышел на исповедь под утро в конце литургии. Смиренный человек всегда неприметен, и об отце Василии лишь посмертно узнали, что он стяжал уже особую силу молитвы, и, похоже, дар прозорливости. Исповеди у отца Василия оставили у многих необыкновенно сильное впечатление, и чтобы передать его, нарушим хронологию, рассказав не только об исповедях в ту последнюю ночь. Рассказывает москвичка Е.Т. Отец Василий был прозорлив и за несколько часов до убийства открыл мне исход одной тяготившей меня истории. История же была такая. Есть у меня друг юности, за которого в свое время я отказалась выйти замуж. Назло мне он тут же женился на первой встречной женщине, но жить с ней не смог. Лишь много позже у него, наконец, появилась настоящая семья. И вот на Пасху 1993 года мой друг приехал в Оптину с пожертвованиями от своей организации. И при встрече рассказал, что он недавно пришел к вере, а жена у него неверующая, и он год назад ушел из семьи. У него дома был конфликт, и от обиды на жену он предложил мне выйти за него замуж. Но я-то видела, мой друг тоскует о жене и своей маленькой дочке. Просто из гонора не хочет в том признаться и опять рвется что-то доказать. Все это так удручало, что на исповедь к отцу Василию я пришла почти в слезах. «Да, это серьезное искушение», — сказал батюшка, «но если достойно его понести, все будет хорошо». «Помолитесь, батюшка», — попросила я. Отец Василий молча отрешенно молился, а потом сказал, просияв и с необыкновенной твердостью, «все будет хорошо». Так оно и вышло. Убийство на Пасху было таким потрясением, когда выжгло все наносное из чувств. И мой друг вернулся в семью, написав мне позже, что они с женой обвенчались, вместе ходят в церковь, а больше всех радуется их маленькая дочка, без конца повторяя «папа вернулся». Рассказывает регент Ольга. «Перед Пасхой случилось такое искушение, что я была буквально выбита из колеи. На Пасху надо было петь на клиросе, и я хотела поисповедаться и причаститься в Страстную субботу. Встала на литургии на исповедь к отцу Василию, но очередь из причастников была такая огромная, что к концу литургии стало ясно, на исповедь мне не попасть. В огорчении я даже вышла из очереди. Стою за спиной отца Василия и думаю, ну как в таком состоянии идти на клирос? И вдруг отец Василий говорит мне, обернувшись, ну что у тебя? И тут же взял меня на исповедь. После исповеди от моего искушения не осталось и следа, но выпало мне петь на Пасху панихиду по батюшке. Рассказывает монахиня Зинаида, а в ту пору пенсионерка Татьяна Ермачкова, безвозмездно работавшая в трапезной монастыря с первого дня возрождения Оптиной. Уж до чего хорошо исповедовал отец Василий. Добрый был батюшка, любящий, и идешь после исповеди с такой легкой душою, будто заново на свет родилась. Перед Пасхой мы в трапезной и ночами работали. Разогнуться некогда. Где уж тут правила к причащению читать? И вот утром в Страстную субботу говорю отцу Василию, батюшка, уж так хочется причаститься на Пасху, а готовиться некогда. Причащайтесь. Это как не готовясь? Ничего, говорит, вы еще много потом помолитесь. И верно, уж сколько мы молились на погребении братьев, и поныне о них родимых молюсь. Рассказывает иеродиакон Л. Перед Пасхой я так закрутился в делах, что к причастию был по сути не готов. Сказал об этом на исповеди отцу Василию, а он в ответ: «А ты будь готов, как Гагарин и Титов». Сказано это было вроде бы в шутку, а только вспомнилась внезапная смерть Гагарина и тоже среди трудов. Рассказывает иконописица Тамара Мушкетова. Перед Пасхой 1993 года я пережила два больших потрясения. Умерла моя бабушка, она была монахиня, а потом меня оклеветали близкие мне люди. Я замкнулась тогда. И вдруг расплакалась на исповеди у отца Василия, а батюшка молча слушал и сочувственно кивал. Раньше я стеснялась исповедоваться у отца Василия, ведь мы почти ровесники. А тут забылось, что он молод, и исчезло все, кроме Господа нашего Иисуса Христа, перед которым доверчиво раскрывалась душа. Я готовилась тогда к причастию и сказала отцу Василию, что при всем моем желании не могу до конца простить людей, оклеветавших меня. «Да как же вы собираетесь причащаться?» – удивился отец Василий. «Не могу допустить до причастия, если не сможете простить. Я стараюсь, батюшка, а не получается». «Если сможете простить, причащайтесь», – сказал отец Василий и добавил тихо. «Надо простить, как перед смертью». Я попросил у отца Василия помолиться обо мне и отошла от аналоя, стараясь вызвать в себе чувство покаяния. Но чувство было надуманным и пустым от обиды на ближних. Так продолжалось минут 10, и вдруг я снова заплакала, увидев все и всех, как перед смертью. Мне уже не надо было никого прощать, все были такими родными и любимыми, что я лишь удивлялась никчемности прежних обид. Это была настолько ошеломляющая любовь к людям, что я поняла, это выше моей меры и идет от батюшки по его молитвам. И я уже не колеблясь пошла к чаше. Рассказывает художник Ирина Л. из Петербурга. В Оптину пустынь я впервые приехала в 1992 году на престольный праздник введения во храм Пресвятой Богородицы и пошла на исповедь к ближайшему аналою, к отцу Василию, как выяснилось потом. Перед этим я недавно крестилась и исповедоваться не умела. Но помню, вдруг заплакала, когда отец Василий накрыл меня и Петрохилью, читая разрешительную молитву. Я стыдилась слез, но они лились сами собой от чувства великого милосердия Божия. Моего имени отец Василий не спросил, сама я его не называла. А потому очень удивилась, услышав, как, читая разрешительную молитву, он произнес мое имя – Ирина. «Откуда он знает мое имя?» – недоумевала я. «Может, ему кто-то сказал?» Но сказать было некому, никто меня в монастыре не знал. Казалось бы, что особенного связывало меня с отцом Василием? Одна исповедь, одно причастие и одно благословение в дорогу. Но после смерти он неоднократно являлся мне во сне. Однажды вижу, отец Василий стоит у аналоя, как на исповеди, и говорит мне: «Ирина, 32 занозы ты из себя вынула, но осталась еще одна. Снам обычно не доверяешь и даже не помнишь их». Но от этого сна исходило такое ощущение реальности, что за 2 года я 25 раз ездила в Оптину, отыскивая в себе 33-ю занозу. И не было мне покоя, пока я не оставила мир и не уехала в монастырь по благословению батюшки, ставшего здесь моим духовным отцом. Но даже имени моего духовного отца я в ту пору не знала. Его открыл мне во сне отец Василий на 40-й день своей кончины, на Вознесение.